Когда мы закончили общие сборы, упаковав все необходимое так, чтобы завтра утром осталось лишь собрать палатки да мелочь, кто-то из ребят предложил пойти посмотреть с берега на это грандиозное природное зрелище, которое бушевало недалеко от нас, рисуя на своем гигантском полотне замысловатые картины, быстро сменяющие друг друга. Костик даже предложил взять с собой раскладные стульчики, которые пришлось вновь распаковывать, чтобы сотворить целый кинозал под открытым небом. Перейдя на другую сторону косы и усевшись полукругом на девственном берегу лимана, мы стали смотреть на огромный экран неба, восхищаясь неповторимыми сюжетами, созданными великим режиссером, самой природой. «Ой, гляньте, прямо настоящие лебеди плывут!» — всплеснула руками Татьяна. «Вон, видите?»
«Ага!»
— подхватил волну восхищения Костик. «А там, посмотрите!» — показал рукой Андрей на угол, где разворачивались тучи.
«Какая-то отвратительная рожа, словно скряги. Вон нос крюком, рот с кривой усмешкой, хитрый глаз, подслушивающее ухо». «Точно!» — кивнул Славик, очевидно уловив фокус Андрея. «А там лев разворачивается», — привлек внимание коллектива Юра.
«Где, где? Да вон же, левее от скряги!» И действительно, лев самый настоящий, даже, можно сказать, вполне живой. Воздушные массы так причудливо перемещались, что наш лев сначала стоял, потом пошел, а затем и вовсе улегся, гордо выпятив свою грудь. А недалеко от него стала разворачиваться панорама озера, быстро превратившегося в древнее войско, вооруженное копьями. На поле сражения разыгрывалась целая драма. Так же, как и в жизни, недавно стройные ряды доблестных воинов вмиг перемешались в переплетении наваленных друг на друга груд тел, которые затем и вовсе растворились в быстро меняющейся во времени картине текущих событий. Этот сюжет оставил неприятный осадок и философский вопрос. Была ли эта воинская рать на самом деле, или же это была очередная иллюзия природы, тешившая себя во времени подобными стремительно изменчивыми картинами? И если это всего лишь иллюзия, то почему тогда память об этих небесных воинах продолжала жить в нас, свидетелях этого мимолетного события, в тех, которым в свой час предстояло стать такой же иллюзией для последующих поколений? Так и сидели около часа, неотрывно наблюдая за картинами природы. Чего мы там только не увидели: людей, животных, целые пейзажи, деревни, величественные замки и еще множество всяких предметов, сюжетов. Вероятно, насколько у каждого из нас хватило фантазии не только увидеть это самим, но и обратить внимание на это других. Данному природному шоу в сочетании с вариабельностью человеческих интерпретаций казалось, не будет конца и края. Однако через определенный период времени у нас уже шеи заболели держать все время головы кверху. Как метко сказал наш Женя, людская материя дала осечку в самый неподходящий момент. Все принялись, как по команде, разминать мышцы шеи. Во время этой процедуры Николай Андреевич заметил: интересная зрительная иллюзия, прямо как иллюзия существования рода человеческого. Сколько бы ни было людей, вместе с их постройками все со временем исчезает, растворяясь в небытии. Услышав такие слова, я почему-то отнеслась к ним настороженно. Возможно, потому, что это совпадало с моими мыслями, а может быть и потому, что вспомнила о недавно услышанном рассказе о травинке, когда по непонятной для меня причине восприняла, видимо, речь сенсея за речь Николая Андреевича. Подсев поближе к Татьяне, я тихо у нее спросила: «Это сейчас кто произнес эти слова?» «Николай Андреевич?» На что моя подруга удивленно похлопала своими длинными ресницами. «Да». Увидев ее недоуменный взгляд, я хотела было пояснить причину такого вопроса, но тут Стас воскликнул, показывая на небо: «О, смотрите, это же целая мировая гора!» Мы вновь устремили взоры к небу. В очертаниях облаков четко просматривалась огромная гора со снежной остроконечной вершиной. «Да нет, на мировую гору она не тянет», — с улыбкой ответил ему сенсей. «Мировая гора разве что в людских мифах так изображается». Часть нашего коллектива с любопытством уставилась на сенсея, другая же во все глаза пыталась разглядеть в небесной картине признаки мировой горы. «А что такое мировая гора?» — спросил у сенсея Славик. «Да, в общем-то, это довольно известное понятие, часто встречающееся в фольклоре разных народов мира», к нашему удивлению, стал подробно пояснять сенсей. Представление о мировой горе, или как ее еще называют, космической горе, уходит корнями в глубокую древность. Согласно мифологии, мировая гора находится в неприступном месте – в центре мира, вернее, там, где проходит мировая ось, аксис мунди, ось мироздания, на которую нанизаны все миры, в том числе и не пересекающиеся, находящиеся в одном пространстве. Считается, что на мировой горе отражены все элементы и параметры космического устройства. Предания гласят, что на ней собираются бессмертные боги, и с нее открывается все, что творится во Вселенной. «Там собираются бессмертные боги», — мечтательно повторил за сенсеем Костик, устремив свой восхищенный взор на постепенно растворяющееся в облаках изображение мировой горы. Сенсей пожал плечами. «Ну, в каком смысле боги? Как утверждают легенды, мудрецы со всей Вселенной, в общем, духовные существа, обладающие знаниями и достигшие определенных ступеней духовного развития, вроде нашего Имхотепа, Будды, которые еще при жизни могли покидать свои тела в состоянии медитации и проявляться на мировой горе, находиться там, общаться, делиться опытом с такими же просветленными представителями других миров. И бессмертие тут имеется в виду не в смысле тела, а бессмертие духовной сущности тех, кто там бывает». «Ух ты! Так это гора для избранных!» — сделал свой вывод восхищенный Костик. «Но опять-таки, что значит для избранных?» — возразил сенсей. «Всякий человек является избранным, раз он уже существует. Но не всякий человек делает жизненный выбор в сторону духовного пути, не говоря уже о шествии по нему в направлении Бога. Хотя все в руках самого человека. Каждый может, если захочет, развиться до такого духовного уровня, чтобы получить возможность поучаствовать в одном из таких высоких приобщений». Стас, очевидно, еле дождавшись, пока сенсей ответит на Костины вопросы, с нетерпением изрек: «Значит, мировая гора не похожа на эту гору?» — кивнул он в сторону исчезающего небесного изображения горы, стающей снежной шапкой на остроконечной вершине. «Ой, да какая там гора!» — слегка махнул рукой сенсей, прикуривая сигарету. «Так, лысый холмик с большой поляной наверху. Вернее, не совсем лысый. Он покрыт мелкой травкой наподобие нашего темно-зеленого моха
своеобразным таким растением, не из нашего мира. Единственное, что интересно, так это то, что при наличии атмосферы там нет ветра. То, что там имеется в виду под воздухом, стоит, не двигается. «Так мировая гора действительно существует?» — недоверчиво проговорил Андрей, который перед этим, как и мы, казалось, даже затаил дыхание, чтобы лучше расслышать ответ сенсея Стасу. На что сенсей, как-то обыденно, как само собой разумеющееся, сказал: «Мировая гора находится во Вселенной, как бы одновременно на пересечении прослоек этого мира, но ее материального нахождения нет ни в одном из отдельно взятых населенных миров Вселенной. В то же время она смыкает на себе все миры. Она абсолютно реальна, даже на ощупь». «Как же она может быть реальна на ощупь, если ее материального нахождения нет ни в одном из миров?» — недоуменно спросил Андрей. Сенсей внимательно посмотрел на парня, а потом добродушно промолвил: «Ладно, забудьте».
«Нет, как это забудьте?» — запаниковал Андрей. «Как это? Почему?»
«А в каких мифах сохранилось упоминание о мировой горе?» Пришел на помощь другу наш философ, ухватившийся за свой излюбленный вопрос, словно утопающий за соломинку. «И насколько они древние?» При этом Костик состроил такой озадаченный вид, точно никак не мог припомнить эти мифы. Мол, знал, но забыл. Хотя я была уверена, что он, так же, как и большая часть нашей молодой компании, слышал об этой горе впервые в жизни. «О, их достаточно много», — с улыбкой протянул слова сенсей. Причем эти упоминания сохранились в разном виде, начиная от наскальных рисунков в эпоху Верхнего Палеолита и заканчивая многочисленными устными и письменными мифами, легендами у разных народов мира. «Любопытно было бы послушать эти народные предания», — тактично заметил Николай Андреевич, также заинтересовавшийся этой темой. «Да всегда пожалуйста», — добродушно промолвил сенсей. «О мировой горе с глубокой древности сохранилось множество упоминаний и легенд практически по всей Восточной и Центральной Азии, где ее называют не иначе, как Великая гора Меру, и считают центром мира, расположенным в неприступном месте. В более поздних представлениях, в попытках самостоятельной трактовки исконных преданий об этой горе, одни толкователи помещали ее уже в центр Земли, под полярную звезду, и окружали мировым океаном, другие помещали ее в недоступных Гималаях, связывая с Шамбалой». «Что, ее даже с Шамбалой связывают?» — изумился Володя. Сенсей усмехнулся. «А то как же! Таких переплетений легенд о мировой горе с преданиями о Шамбале достаточно много. Но это и понятно. Для людей, которые толком не знают ни о Шамбале, ни о космической горе Меру, расположенных где-то там, неизвестно где, естественно, все эти понятия будут сливаться в одно и то же представление, хотя на самом деле разница между ними огромная. Шамбала находится между реальным вечным миром Бога и, по сути, временно существующей материальной вселенной. Это обиталище бодхисаттв. А мировая гора находится в центре миров материальной вселенной. И она является местом посещения мудрых существ, вроде наших просветленных людей, или, как называли их древние люди, полубогов, то есть тех, кто достиг высокого духовного уровня. Поэтому-то эту гору и связывали в древних представлениях с обретением настоящего человеческого счастья и бессмертия. В мифологии Древней Индии существует целый ряд мифов, связанных с Меру. Согласно этим древним представлениям, на Мировой горе, находящейся в центре Вселенной, вокруг которой вращаются звезды, планеты, множество солнц, находятся Брахма, Вишну, Шива и другие великие боги. Упоминается также 33 бога, которые там общаются. Рассказывается и об их деятельности. К примеру, Вишну дает на этой горе совет другим богам, как добыть напиток бессмертия — Амриту. «Амрита, как красиво звучит!» — произнесла Татьяна. «А это название случайно не связано с женским именем?» «Нет, это слово образовано от «амрта», означающее «бессмертный». Это сродни позднему древнегреческому мифу о напитке амброзия, поддерживающем бессмертие олимпийских богов и их вечную юность. Амрита, амброзия — то же, что и ведийский сок сомы. В Ригведе он представлен как напиток богов, вызывающий экстатическое состояние и дарующий бессмертие и сверхъестественную силу. В древнеиндийской религиозной практике само приготовление сока представляло особый ритуал. В Авесте этот сок называли хаома, культ которого восходит к древнеиранскому периоду. Его также почитали сарматы и скифы. Этот сок именовали еще «отвращающий смерть». Он не только изменял пространственно-временное восприятие, но и даровал огромную силу, просветление и знания. И, как считали древние иранцы, он лучше всего подготавливает путь для души. Но вообще-то этот сок бессмертия всегда назывался соком лотоса. Практически во всех преданиях данный священный сок описывается как сок необычного небесного растения, связанного с землей, прекрасно и правильно созданного, бело-желтого и даже золотистого цвета. «Так что, действительно существует напиток бессмертия?» — удивился Костик, у которого появился даже блеск в глазах от такой информации. «Да, но не в таком виде, в котором его обычно представляют люди. Я могу привести вам весьма интересный пример средневекового описания одной из частей тайного ритуала посвящения во внутренний круг ордена тамплиеров. Автор этого текста — рыцарь храма Эврар. В личных записях он оставил свои впечатления об этом событии. В конце великого таинства посвящения, пребывая в особом поднятии духа, я всем сердцем возжелал увидеть то, о чем рассказывали мне. И мне открылось. Все вокруг как будто исчезло, лишь чудный свет озарил дорогу и повлек за собой точно в самый зенит высших небес. Что-то божественное и неугасаемое стремительно приближало меня к потоку яркого, притягательного света. Сила его сияния была огромна, но не обжигала. Я почувствовал присутствие в нем чего-то высокого и необъяснимого. В радостном волнении я вошел в ослепительный свет. И здесь, просветлевший глазами, увидел лик неописуемо прекрасной девы. Окутанный светозарным сиянием, я увидел ее, саму Софию. Этот божественный образ невозможно описать никакими человеческими словами. Великая тайна окружала все вокруг. Божественная София приблизилась ко мне. От нее исходил чудесный аромат мира иного. В руках она держала золотую чашу в виде вечного цветка любви, раскрывшего множество своих лепестков в божественной чистоте их первозданного сияния. В чаше искрился золотистый напиток. Крутко возложив мне руку на голову, второй рукой прекрасная София поднесла чашу к моим губам и стала поить золотистым напитком. Благодатная услада начала разливаться по всему моему существу. Я видел, как убывает из чаши эта искрящаяся божественная жидкость, вливаясь в меня. Но я не ощущал ее во рту, не чувствовал ее вкуса. Однако явно ощутил, как неземное тепло начало растекаться внутри меня, словно омывая пустой сосуд моего тела. Сначала по рукам, потом по груди, животу, ногам, а затем наполнило стремительным потоком неугасающего сияния все мое существо с ног до головы, пробуждая в моем сердце беспредельную радость и благодать. Когда последние капли этой чудесной жидкости истекли в мое тело, София устремила на меня свой нежный взор, полный божественной любви. И словно разверзлось что-то внутри, прояснился ум, и я почувствовал себе открытие неведомого источника могучей силы. Внезапно меня озарило понимание бессмертия, словно распахнулась дверь в мир иной, и мне открылась мудрость. Присутствующие же на моем посвящении видели нечто иное. Позже, участвуя в посвящении других, я и сам не раз был свидетелем этого божественного чуда, совершавшегося в своей неизменной последовательности, но уже с иными. И было это так, когда, окружив посвящаемого по кругу, все молились о нем, внезапно лучезарный свет осиял присутствующих, и свет сей исходил от посвящаемого, как будто он в едином порыве вспыхнул и был объят несжигающим пламенем со всех сторон. Мы еще сильнее углублялись в священную молитву, и свет сей становился нестерпимо ярким и столь плотным, что сквозь него невозможно было что-либо увидеть. Мы продолжали читать с нарастающей внутренней силой молитву. Постепенно свет изменялся, приобретая необыкновенную мягкость и прозрачность. И сквозь него нам дано было увидеть немногое из сокрытого божественного таинства. Очертания младенца словно погруженного в первозданный океан мироздания. После сего недолгого таинства божественный свет усиливался и сгущался, а затем, вновь вспыхнув, рассеивался, проявляя нашему взору привычный облик посвящаемого.